Говорит Радио Свобода. Внезапная проверка боеготовности. Как воспринимается соседями кремлевская игра мышцами? Война близко. Новый спектакль театра ДОК. Плач по националисту Александру Белову. И в поисках сыра беседа к второй годовщине ввода Кремлем эмбарго против европейских продуктов питания. Обо всех этих и других событиях и историях 25 августа в итоговом выпуске программы «Время свободы» у микрофона Ирина Лагунина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поручил провести внезапную проверку боеготовности вооруженных сил Российской Федерации. Что это означает на практике, мы беседуем с военным обозревателем Александром Гольцем. Александр, в чем состоит смысл проверки боеготовности вооруженных сил?
Все исчерпывается названием. Проверить, насколько вооруженные силы готовы к каким-то экстренным событиям, экстренным ситуациям. Эта история началась в феврале 2013 года, когда только что назначенный Сергей Шойгу провел внезапную проверку войск Центрального военного округа. И тогда выяснились довольно прискорбные факты, которые показали низкую боеготовность войск. Вот с тех пор проверки проходят довольно регулярно. Впрочем, следует еще отметить, что Россия маскирует этими проверками подготовку к непосредственно боевым действиям. Или репетирует такие боевые действия. Вот, скажем, весной 2013 года была проведена такая внезапная проверка сил Черноморского флота, спецназа и ВДВ. Все эти части и соединения потом были задействованы при аннексии Крыма. В конце февраля 2014 года под видом внезапной проверки произошло развертывание российских войск на украинской границе.
На этот раз, Александр, проверка объявлена с 25 по 31 августа, и она затронет следующие военные округа. Это Южный, Западный, Центральный, плюс к тому Северный флот и Главное командование военно-космических сил и военно-десантных войск. Эта география для объявленных проверок говорит о чем или может говорить о чем?
Ну, это говорит о том, что будут задействованы все силы и средства, которые ориентированы на европейскую часть Российской Федерации. Центральный военный округ выполняет функции резервного округа, где готовятся резервные войска для последующей переброски. Это значит, что вся европейская часть Российской Федерации будет охвачена военными учениями.
Это те регионы, где последнее время были созданы новые дивизии или размещены новые вооруженные формирования?
Да, дивизии, я напомню, две дивизии были созданы, объявлены о том, что они создаются в Западном военном округе и одна в Южном.
Александр, что означает, что проверка затронет Главное командование воздушно-космических сил и воздушно-десантных войск?
Воздушно-десантные войска являются главным резервом военного командования, стратегическим резервом, и они используются фактически при всех крупных учениях, потому что они должны подкрепить силы, развернутые на том или ином театре. Точно так же мобильная переброска, воздушно-космические войска, это, ну, грубо говоря, это авиация. Это военно-транспортные самолеты, которые будут перебрасывать эти воздушно-десантные войска. А также не исключено, что, как в случае с Сирией, будет создан какая-то авиационная группировка, которая тоже будет переброшена, значит, непосредственно в район, где будет проходить эта проверка.
Как раньше ближайшее российское окружение реагировали на подобного рода учения? Есть ощущение, что это все неспроста?
Нет, ну, опять-таки, Ежелец говорил, что глупо подозревать, когда все очевидно. Россия, еще раз повторю, несколько раз использовала внезапные проверки для того, чтобы обходить положение Венского документа. Этот документ регулирует, это последний из работающих в Европе документов, который обеспечивает меры военного доверия в Европе и в теории должен гарантировать, что ни у какой из стран не будет достаточно возможностей, чтобы сконцентрировать войска для агрессии. Но Россия довольно успешно манипулировала этим документом. И еще раз скажем, вот в момент аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, она сконцентрировала под видом внезапной военной проверки войска на границе с Украиной. Так что я думаю, что любая военная проверка, которая проходит, еще надо сказать, что вот эта формула внезапной проверки боеготовности, она позволяет не приглашать иностранных наблюдателей и делать все скрытно. И вот эти обстоятельства, они позволяют России концентрировать войска в тех целях, которые она считает на данный момент нужными. Конечно, это должно вызывать беспокойство и у европейских стран-членов НАТО, и, естественно, на Украине.
Мы беседовали с военным обозревателем Александром Гольцем. Как комментируют эту новость военные эксперты на Украине? С ними беседовал корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
Накануне Украина отметила 25-ю годовщину своей независимости. И по этому поводу в центре Киева состоялся военный парад. В обращении к народу с Майдана независимости глава государства Петр Порошенко заявил, что Украина способна себя защитить, несмотря на противостояние со страной, занимающей 9-ю часть суши. О том, что может означать решение хозяина Кремля провести внезапную проверку боеготовности российских войск, рассуждает украинский военный эксперт Олег Жданов.
Первое – это демонстрация силы со стороны российского президента. Он не катает парады войск по площадям, а он показывает реальную боеспособность своих войск на полигоне. То есть Украина и весь мир должны испугаться и понять, что российская армия всех сильнее. Вот это называется демонстрация силы. Учения «Кавказ-2016» планировались на сентябрь месяц. Но, скорее всего, их такое внезапное начало я связываю с тем, что Турция вошла в Сирию. Начался раздел сирийской территории. Так вот, осмелюсь высказать такое предположение, что дружбы Путина и Эрдогана, я всегда говорил, что быть не может, потому что слишком большие противоречия и слишком пересекающиеся интересы у этих двух сторон. Скорее всего, встреча в Санкт-Петербурге, Эрдоган ставил условия Путина перед выбором, что он выбирает, Башара Асада или ИГИЛ. Соответственно, Путин, скорее всего, выбрал Башара Асада, и поэтому турецкая армия вошла и сейчас громит ИГИЛ вместе с их столицей до реки Ефрат. И это, скорее всего, будет новая сирийская турецкая республика. То есть империя Эрдогана прирастает землями и территориями, что он, в принципе, и добивался изначально, чтобы стать новым диктатором Ближнего Востока. Поэтому Путин, скорее всего, поднял намного раньше войска, для того, чтобы показать, что армия Российской Федерации представляет собой реальную военную угрозу, и что если Турция пересечет Евфрат, то, возможно, они сойдутся в каком-нибудь бою там. Ну а параллельно, соответственно, для нас это фактически на фронте изменений быть не может. Почему? Потому что в Крыму у нас статус-кво в плане того, что там, по словам Российской Федерации, государственная граница России. Вы понимаете, что если солдат пересекает государственную границу с оружием в руках, это война. Поэтому ни мы туда диверсантов не засылаем, ни Путин не заинтересован в том, чтобы дестабилизировать ситуацию на крымской границе. А на Донбассе, судя по высказываниям Владимира Путина, что их там нет, а максимум, что они могут сделать, это огневое воздействие на наши войска, что в принципе сейчас активно и делается. На позапрошлой неделе зашло еще 2 эшелона с боеприпасами, поэтому нам следует в ближайшее время ожидать усиления огневых налетов, увеличения их мощности и увеличения артиллерии, привлекаемой для этих налетов.
25 августа украинские СМИ цитируют слова президента Порошенко из его интервью телеканалу CNN. Путину не нужны Донецк или Луганск. В Кремле хотят, чтобы вся Украина была частью Российской империи. Они хотят дестабилизировать ситуацию не только в нашей стране, но и в мире, заявил украинский лидер. Олег Жданов продолжает.
На сегодняшний день развязать войну на европейском континенте России никто не позволит. Здесь будет совсем другая реакция. Окно возможностей закрылось. Смотрите, войска НАТО стоят в странах Балтии. Войска НАТО переброшены на границу Украины в Польше. Путин прекрасно понимает, что если он, допустим, поднимет авиацию, то я больше чем уверен, что F-22 «Рапторы» встретят их в нашем небе российских бомбардировщиков, которые сейчас переброшены на польско-украинскую границу. Никто не позволит, Европа не может до сих пор очухаться после югославских событий и позволить сейчас воевать. Крым позволили, потому что мы не оказали сопротивления. Если бы мы начали оказывать сопротивление в Крыму и реально там завязались бои, то, поверьте, ситуация развивалась бы совсем в другом ключе. И Донбасса тогда бы не было вообще с точки зрения вот внешнеполитической ситуации. А группировка войск, которая стоит вокруг Украины, она за 2 года не изменилась, потому что войск-то особо и нету. У Путина сейчас задача номер один – 200 тысяч набрать, национальную гвардию скомплектовать. Потому что он понимает, что внутренняя ситуация тоже у него не самая благоприятная. И в связи с этим он и учения начал тоже пораньше. У него закрывается, ну можно так сказать, окно возможностей в плане разрешения украинского кризиса в свете его минских договоренностей. Поэтому он сейчас давит как можно больше. Плюс выборы в России, и надо держать ситуацию под контролем. Поэтому сейчас не самое благоприятное время для нападения на Украину.
Впрочем, директор военных программ Киевского центра имени Александра Разумкова Михаил Сунгуровский полагает, что Кремль не отказался от масштабного вторжения на Украину. И внезапная проверка боеготовности российских войск может быть связана и с этими планами Путина.
Это, скажем так, меры силового шантажа. Хотя, в принципе, вероятность полномасштабной агрессии, она существует. Ее в Украине видят, к ней, в принципе, готовы. Вот такие меры, они, скажем, могут нести двойную цель. Или запугать и принудить пойти на уступки. А уж если не пойти, то агрессия, которая, ну, как минимум, закончится на границах Донецкой и Луганской областей. Если к тому времени не будут дестабилизированы остальные южные регионы.
По вашему мнению, сможет ли Украина рассчитывать на помощь западных государств в случае масштабной российской агрессии?
Это возможно будет тогда, когда будет официально оформлено создание некой ситуативной коалиции, и эта ситуативная коалиция получит мандат ООН на проведение каких-то действий. То есть сейчас ни НАТО, ни западным странам, ни Соединенным Штатам, которые много стран, и Германия, и Франция, находятся на пороге выборов, вот такое, скажем так, несанкционированное вмешательство не на руку. Поэтому такая ситуация, она в принципе не предусмотрена, скажем, международным правом. И поэтому вслед за Путиным нарушать это право вряд ли кто-то будет. Скорее всего, будет интенсифицирована военно-техническая помощь, помощь советникам, целая сеть консультаций и так далее. То есть по дипломатической линии, но не военными средствами.
Некоторые военные эксперты считают, что нападение российских войск на Украину может произойти до 20 сентября.
Эта вероятность остается. То есть такая возможность остается. То есть Путину нужна не просто какая-то активизация этих действий, ему нужна какая-то победа. Это должны быть какие-то заканчивающие гарантированным результатом какие-то действия. То есть ему не нужна просто развязать еще одну агрессию, там, которая неизвестно чем закончится. Ему надо гарантированное достижение результата. То есть гарантированная победа перед парламентскими выборами. Война гибридная. Параллельно ведется агентурная работа по дестабилизации южных областей. То есть никто не отказывался от того, что вслед за Донбассом не станут на дыбы южные регионы. Херсон, Николаев, Одесса, Днепропетровск, Запорожье. То есть, в принципе, это задача максимум. И время, да, благоприятное. Не учитывают то, что внутри-то Украины тоже ведется работа. И выявляются агентурные сети, и проводятся какие-то действия по стабилизации ситуации. Одномерное мышление, оно Россию подводит. То есть они решили, что вот мы запланировали, так оно и будет. Так оно не будет.
Говорил директор военных программ Центра Разумкова Михаил Сунгуровский. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
На днях мы рассказывали о докладе Белорусского центра стратегических и внешнеполитических исследований, в котором детально анализировался рост российского военного присутствия на западном направлении. В нем же Россия признавалась вызовом и угрозой Белоруссии. Мы беседуем с директором этого центра Арсением Сивицким. Как вы воспринимаете эту новость о внезапной проверке боеготовности российских войск на западном направлении? О чем она для вас говорит?
Нынешняя проверка боеготовности, которая затрагивает не только Южный военный округ, но и частично Центральный и Западный военный округ, Северный флот, ВДВ и Воздушно-космические силы, официально подается как мероприятия, связанные с подготовкой к стратегическим военным учениям «Кавказ-2016». Однако сам характер, масштаб и состав задействованных сил в этих мероприятиях свидетельствует о том, что, скажем, замысел учений явно выходит за рамки того, что анонсировалось официально. Если мы берем Южный военный округ, если мы берем Западный военный округ, Центральный военный округ, а тем более Северный флот, то мы видим, что разыгрываемый театр военных действий достаточно широкий, и он явно связан не только с отработкой сценариев в кризисных рамках, например, Южного военного округа, да, предполагается, что сценарием учений «Кавказ» станет антитеррористический элемент основной. Как бы очевидно, что в рамках этих учений отрабатывается достаточно широкий спектр сценариев, включающий в том числе и отработку возможных конфликтов со странами-соседями. Прежде всего имеется в виду Украина, да, не просто так было заявлено, что в том числе будут отрабатываться мероприятия по усилению юго-западного, так называемого, стратегического направления, а это как раз прежде всего Украина. Однако с учетом того, что в мероприятиях по проверке боеготовности участвуют в том числе подразделения и части, непосредственно расположенные на границе, в том числе с Республикой Беларусь, то есть это Брянская и Смоленская область, Псковская область, то, конечно же, мы можем говорить о том, что, судя по всему, какие-то сценарии отрабатываются, и в том числе в отношении Республики Беларусь. Что это за сценарии? Ну, в целом, как бы, если обратиться к оценкам военных аналитиков российских, опять же, если обратить на те анализы военно-политической обстановки, которые публикуются в ведомственных журналах при Министерстве обороны, то в целом как бы складывается такое ощущение, что военно-политическая обстановка внутри и вокруг Беларуси во многом воспринимается российским военным и политическим руководством в рамках так называемой игры с нулевой суммой, да, то есть как конкуренция со странами Запада за влияние на Республику Беларусь. И что характерно, мы отмечаем 2 года уже подряд тот факт, что несмотря на заверения руководства Беларуси о том, что Минск не собирается нормализовывать отношения с западными странами в ущерб интересам Российской Федерации, тем не менее это не влияет вот на такие достаточно жесткие оценки по Беларуси, которые вот в том числе и публикуются вот в этих ведомственных журналах. Прежде всего, эти оценки связаны с прогнозом такого геополитического разворота Беларуси от России в сторону Запада, прежде всего в сторону Европейского Союза. Если вот все это сложить, и данные оценки, и вот эти масштабные внезапные проверки боеготовности, которые в том числе затрагивают подразделения, которые непосредственно на границе с Беларусью находятся. Опять же, вот недавние меры по наращиванию военного присутствия вблизи белорусской границы, которые являются беспрецедентным, потому что за 25 лет никогда такие меры не предпринимались. Я напомню, что вот в Ельне развернута мотострелковая бригада и в Клинцах такая же мотострелковая бригада. Бригада в Ельне должна к началу 2017 года быть переформатирована в мотострелковую дивизию. Ну, не говоря уже о некоторых странных сценариях совместных белорусско-российских учений, которые в качестве элемента включает в себя дестабилизацию военно-политической обстановки внутри Белоруссии и вот российского контингента для стабилизации этой ситуации, восстановления конституционного порядка. Это все, конечно, не остается незамеченным и вот, к сожалению, подталкивает нас к тому, чтобы рассматривать в том числе и критические сценарии в отношениях с нашим главным партнером, но к сожалению, так.
А что это за сценарии, которые российская политика и российские действия заставляют рассматривать?
Прежде всего, сам способ поведение Российской Федерации на международной арене, в регионе, скажем так, крымский кризис и последующая дестабилизация Востока Украины при вмешательстве активно российской стороны, конечно, стало полной неожиданностью для руководства Республики Беларусь, с одной стороны, и с другой стороны, мы видим, что, несмотря на все усилия официального Минска навязать Кремлю повестку экономического развития и пытаться совместными усилиями выходить из сложного экономического положения, в котором оказалась и Беларусь, и Россия, тем не менее Кремль игнорирует антикризисный план, который был выработан белорусской стороной год назад. По сути, до сих пор не решены главные вопросы двухсторонних отношений, связанные с экономическим взаимодействием, будто это допуск белорусской продукции безбарьерной на российский рынок, или же это промышленная кооперация, углубление ее. Я напомню, что вот те интеграционные проекты, которые разрабатывались в рамках союзного государства, по сути, переговоры по ним заморожены. Опять же, до сих пор не решен вопрос о цене на газ. К этому вопросу подвязаны вопросы дальнейших поставок нефти для Беларуси. Ну и сюда, по сути, можно добавить вот недавние шаги по наращиванию военного присутствия вблизи белорусской границы. То есть, по сути, мы видим, что на Беларусь сегодня оказывает такое комплексное давление как по экономической, так и по военно-политической линии. И, ну, это немножко, скажем так, странно, да, если мы говорим о том, что Беларусь и Россия являются союзными государствами, военно-политическими партнерами, союзниками, да, но вот эти вот все шаги, они, ну, скажем так, явно свидетельствуют как минимум о смене курса со стороны Кремля по отношению к Беларуси, ну и, безусловно, является выражением не совсем дружеских отношений.
Ну вот, если мы посмотрим на эту проверку боевой готовности, которая была объявлена с 25 августа по конец месяца, то, наверное, можно сделать вывод по географии затронутых воинских частей этой проверкой. Наверное, можно сделать вывод, что речь все-таки идет не о Белоруссии в качестве сценария конфронтации, а о более мощном сопернике, а именно о НАТО. При этом вы в своем недавнем докладе отмечаете, что эти провокационные, так скажем, действия России мало чем обоснованы, поскольку НАТО не агрессивно относится к России и не собирается предпринимать какие-то наступательные действия против России. В каком положении это оставляет Республику Беларусь?
Да, действительно, вы верно отметили, что вот, опять же, сам масштаб этих учений и характер военных сил и средств, задействованных в них, он свидетельствует о том, что отрабатывается сценарий достаточно серьезного конфликта между Россией, ну и, скорее всего, это действительно в качестве такого противника может выступать НАТО. Притом я скажу, что это такие вот масштабные проверки боеготовности Россия проводит с завидным постоянством на протяжении вот последних двух лет, начиная с украинского кризиса. Ну, самое главное то, что со всей очевидностью высшее военно-политическое руководство России рассматривает и Беларусь, и Украину, и даже Прибалтику, а как показали некоторые предшествующие проверки боеготовности, в том числе и Скандинавию, как такой театр боевых действий, где возможен конфликт столкновения с НАТО. Это как бы не совсем понятно, почему именно так, потому что мы, по крайней мере, не фиксируем сегодня намерений НАТО и политических, и, что самое главное, военных, приготовлений для того, чтобы напасть на Российскую Федерацию, там неважно, будь то это Крым или Калининград, или еще что-то. То есть у НАТО сегодня просто нет такого военного потенциала в Центральной и Восточной Европе для того, чтобы угрожать России. Поэтому, судя по всему, как бы российская сторона под видом таких масштабных учений, в том числе, отрабатывает вполне конкретные сценарии кризисного реагирования, да, участия в конфликтах применительно, ну вот, к тем странам, которые с точки зрения военно-политического руководства России входят в так называемую сферу влияния Москвы, да, то есть это и Украина, это и Беларусь. Тот факт, что Северный флот задействован в учениях, тоже говорит о многом, что в целом как бы внимание уделяется там и Прибалтике, и Скандинавии. Но в отличие от предшествующей проверки боеготовности масштабной, которая проходила, например, в марте прошлого года, мы видим, что акцент немножко смещен. То есть если вот в прошлогодней проверке боеготовности очевидно было, что основной театр военных действий – это там Беларусь, Прибалтика, Скандинавия, то сейчас акцент чуть-чуть смещается, ну вот юго-западнее, да, как и было заявлено о необходимости наращивания силы и средств на юго-западном стратегическом направлении, а это как раз вот Украина, Беларусь. Поэтому, ну, просто учения используются в качестве такого прикрытия, во-первых, для масштабной переброски и мобилизации военной силы и для отработки конкретных сценариев кризисного реагирования там по Украине, по Беларуси. Это с одной стороны. С другой стороны, масштабные такие учения, они ставят одной из целей оказать психологическое давление на НАТО, на Запад в целом, целью подорвать солидарность и единство внутри блока. Потому что сам масштаб этих учений свидетельствует о том, что Россия намерена продолжать стратегию эскалационного доминирования, постоянно повышая ставки и в случае необходимости применить всю свою военную мощь, в том числе и ядерное оружие, да, потому что вот в прошлых проверках боеготовности тактическое ядерное оружие, в том числе по сценарию учений, применялось. Все это, конечно, ставит целью в том числе оказать давление на Запад психологическое, но с целью, опять же, добиться смягчения санкций, подорвать единство для того, чтобы можно было активнее вмешиваться во внутриевропейские дела, заключать там различные тактические коалиции, чтобы таким образом делать давление Запада, консолидированное давление западных стран, эффективным. Поэтому здесь вот помимо таких чисто военных задач решаются и задачи внешнеполитические с помощью этих учений.
Спасибо. Мы беседовали с директором Белорусского центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсением Сивицким. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 25 августа. У микрофона Ирина Лагунина. В Московском театре «ДОК» премьера спектакля «Война близко». Документальная постановка состоит из трех частей. Первая основана на дневнике жителя Луганска, написанном за годы войны. Вторая посвящена войне в Сирии. А третья – процессу по делу так называемых крымских террористов Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева, Александра Черня и Александра Кульченко. Частные свидетельства людей, переживших войну, это то, что можно противопоставить тотальной лжи масс-медиа, говорит в беседе с нашим московским корреспондентом Иваном Ворониным руководитель проекта «Театр ДОК», драматург и режиссер спектакля «Война близко» Елена Грёмина.
Спектакль называется «Война близко», и, наверное, в названии уже заключено то, о чем оно. Спектакль о том, что война ближе, чем нам кажется. В центре историй документальных, которые легли в основу спектакля, как раз история людей, которые думали, что война не придет к ним, не придет за ними, она пришла. Там три текста в основе. Первый текст – это дневник, который прислал житель Луганска, который вел этот дневник несколько лет, и просто он записывал то, что происходило с городом, и мы видели, как казалось, что вообще этого не может быть, что Луганск – это цветущий город, 500 тысяч человек, не может быть, что с ним что-нибудь будет. И никто в это не верил, но вдруг в какой-то момент сначала человек вот это говорит, потом в результате выясняется, что выпускной его дочке нельзя провести как нужно, а все должны сидеть по домам уже, а потом перестают ходить денежные переводы, и вот уже в какой-то момент они обсуждают, где самое безопасное – спать в ванной или в коридоре, и вдруг война к ним пришла. Дальше второй текст нам Марк Ревенхилл, очень известный английский драматург, нам подарил свою пьесу «Ваши голоса», про промывание мозгов, про манипуляции. Значит, основа этого – это обсуждение событий в Сирии, вот бомбардировок, кто бомбит, чье химическое оружие, и вот попытки, значит, в том числе понять, как обычный человек на это может реагировать, на что-то, что происходит где-то. Вот прямо сейчас мы с вами говорим, вот рвутся бомбы, гибнут люди. Это вот реальность современного мира. Информация современная сделала так, что это вот очень к нам близко. Даже когда мы не хотим про это знать, но все равно средства массовой информации, социальные сети, они к нам это все приносят. А третья часть – это про события в Крыму. Документальные материалы дела Сенцова, Афанасия, Черния. Там история там Александра Кольченко, просто меньше. А там вот, ну, в принципе, в центре этой части история людей, которые были вовлечены в этот процесс. И тоже вот такая вот дилемма, что вдруг государство, в котором вы живете, вдруг оно присоединено к другому государству, вдруг вы должны или не должны как-то на это реагировать, и вдруг выясняется, что вы уже фигурант уголовного дела, и вам, значит, или вы должны дать на кого-то показания, или вам грозят большие сроки и пытки, и все, что действительно происходило. И вот мы вот это тоже вместе с героями проходим этот путь и становимся свидетелями их выборов.
Эти три части, они взаимосвязаны или самоценны?
Ну, они самоценны, на самом деле. Можно было бы по каждой из них поставить отдельный спектакль, но так просто получилось, что у нас они сложились в одну трилогию, которая вот стала одним спектаклем. Потому что мы репетировали как раз пьесу по процессу Сенцова-Кольченко, Афанасьева, Черния. И в этот момент как раз нам прислали текст Дмитрия Бела, человека из Луганска, который просто попросил передать этот театр ДОК, он хотел, чтобы кто-то это прочел. Нам показалось, что текст именно потому, что он очень объективный, очень простой, очень воздерживающийся от каких-либо оценок, а просто документирующий реальность, что это именно вот, ну, наша какая-то история. И Марк Ренсил одновременно вот как раз написал вот эту пьесу, и получилось, что эти три текста, они где-то вместе совпали и так пришли к нам в театр. И они как раз вот про то, что война рядом, война близко, война уже здесь.
На кого рассчитан этот спектакль? Кого бы вы хотели увидеть в зале на нем?
Ну, у нас театр для всех. Этот спектакль конкретно это 18+, в том числе мы за этим следим, чтобы, так сказать, не умножать наши без того многочисленные неприятности. Но, в принципе, очень ценно, что мы уже делали три раза. Показывали материалы к спектаклю, два раза делали предпоказ спектакля. И каждый раз потом зрители рассказывают свои какие-то уникальные истории, что потрясающие, но такие истории очевидцев. И это очень интересно, и мы надеемся, что сегодня, может быть, такие зрители тоже придут, потому что мы, я думаю, в сентябре сделаем еще такой как бы обзор этих вот историй. Потому что вот это очень здорово, та обратная связь, которая в театре ДОК происходит со зрителем, это очень ценно. Это то, в общем, ну, ради чего мы существуем.
Есть ли какое-то послание, которое вы, как драматург, хотели бы передать этим спектаклям?
Мой, как бы, тут вот послание как человека театра, это, и, в общем-то, здесь я солидаризируюсь как раз, ну, с Марком Ренсилом, что, ну, как бы, думайте сами, смотрите сами, сами рассуждайте и постарайтесь, так сказать, ну, как бы, больше осознавать, что происходит.
Что было наиболее сложным в работе над спектаклем?
Работа над документальным материалом, она всегда сложна, но и всегда к ней есть какой-то ключ, который иногда находится, иногда не находится. Но нам повезло в том смысле, что мы были просто с показом одной из частей, вот про процесс Сенцова, Афанасия, Черния. Мы были в Праге на фестивале у Антона Литвина, и там просто у нас был показ в очень таком своеобразном месте. Это был старый кинотеатр, абсолютно неподходящий для показа. И там мы совершенно неожиданно придумали вот сценическое решение, то, которое вот у нас осталось. Это поэтому было очень, ну, как бы здорово. Там был очень неудобный зал, он был длинный, вытянутый, и мы решили, что мы не будем показывать на очень высоко поднятой сцене, будем показывать посреди зала. И тогда мы сделали вот эту вот как бы конструкцию, так сказать, из стульев, которые вдруг у нас так сложилось. Мы это назвали такой апофеоз войны. На самом деле это похоже на баррикады и на погром в офисе. Но дальше еще возникла еще одна тема, поскольку на третья часть на самом деле идет про спецоперацию ФСБ, то так получилось, что это получается ну, такая их инсталляция, да, потому что сейчас вообще очень интересное время, когда органы взяли на вооружение методы актуального искусства, и мы видим, что они просто на этом поле тоже выступают. И, да, и недаром, вот когда вот там следователь Павленского потом, значит, ну, как бы решил заняться, как я где-то читала, тоже стать художником и сделать, значит, акции. На самом деле они эти акции давно уже делают, и когда там подкладывают эти активисты, спонсированные администрацией президента, свиную голову к Московскому художественному театру, это акции. Когда там чем-то плохим обливают Юлию Латынину, это тоже на самом деле акция. То есть это символическое, это же не там серной кислотой, не дай бог, облили. Это символический жест, который является тоже образом акции. Поэтому вот это вот тоже очень интересно, что вот эти люди, они теперь тоже акционисты. И вот эта вот вся постановка, вся эта спецоперация, все с подставными этими взрывными устройствами, с прослушками, с, вот которые в результате у нас третья часть вот, дела, так называемых крымских террористов, это как раз такая все акция. В этом смысле вот наша вот эта конструкция стульев, значит, которая тоже живет, действует, она реально опасна, потому что когда герой пытается на нее сесть, то она, так сказать, сказать, обрушивается. Это вот стало само собой так родилось, значит, один из таких образов спектакля.
Как вы думаете, какие впечатления останутся у зрителей после просмотра?
У нас уже есть, вы можете подойти на сайте этого журнала «Афишу». Наши зрители, мы всегда их просим про это, поскольку у нас нет денег на рекламу, мы просим всегда писать любые отзывы, положительные, отрицательные, совершенно любые. Уже есть первые отзывы, и они очень-очень интересные, в том числе рассказывают свои истории. Одна женщина, у которой родственники пережили вот именно то же самое или похожее в Луганске, она рассказывает свои какие-то впечатления, свои вот эти мысли. И мне кажется, что вот это, ну, вот тоже вот это сопереживание и как бы документация каких-то тоже вещей важных для других, это может быть то, что тоже сегодня произойдет. Мы тоже, наверное, сегодня, возможно, услышим какие-то истории о том, что на самом деле происходит. Потому что то, что на самом деле происходит, это частные свидетельства, которые, в принципе, свидетельства, ну, тех, кто сам это пережил, сам это перечувствовал, это единственное, что противостоит такой тотальной лжи, так сказать, проплаченных масс-медиа со всех сторон, особенно с нашей, потому что, ну, это все как понятно, да, как участвуют в этой гибридной войне наши СМИ, так сказать, это, ну, отдельно, когда будет написана история, она достаточно позорная. Но есть там история демократической журналистики, там какая-то там прекрасная, да, вот это вот какая-то достаточно позорная история, как люди за деньги занимались тем, что они вот так вот искажали реальность для того, чтобы все было еще хуже. Но мы противостоим этому хотя бы тем, что мы собираем истории частных людей, истории то, что люди действительно пережили, действительно перечувствовали, и предлагаем эти истории пережить вместе с теми, кто пришел. Это в том числе противовес вот этой, так сказать, каши, которую у современного человека в голове, где все сопутствует, все вместе. Какие-то теракты, котики, советы, как удержать мужа, все это вместе в такой чудовищной каше в голове у человека. И там в этой каше очень мало самого человека, очень мало того, что ему нужно. Мы хотим в этом смысле, ну, вот показать, что у нас вы хотя бы увидите то, что было на самом деле.
Такой лейтмотив, как исследование истории по судьбам простых людей, а не по биографии каких-то лидеров, характерен, например, для общества «Мемориал». Повлияла ли на вас как-то их работа?
Я очень уважаю работу общества «Мемориал». И более того, у нас, в принципе, есть спектакль, который вчера прошел с огромным успехом, он идет уже у нас год, как раз «Краткая история русского инакомыслия», где мы используем одну из, так сказать, разрешений тех, кто это, значит, делает. История русской катакомбной церкви. Там идет одна из историй, совершенно удивительная. Вот мы там ее как раз просто, эту историю включили в спектакль, который, так сказать, как бы листает страницы русского инакомыслия, и там от каких-то интеллектуалов типа Протопопа Вакуум или каких-то, так сказать, там, ну, таких вот блестящих дворянских молодых людей, как братья Бестужевы, как раз вот до обычного крестьянина Воронежской области, который вот оставил вот эти записки благодаря «Мемориалу». Это вот очень, вчера вот очень хорошо прошел спектакль, и, в принципе, вот там как раз тоже про это. Самые разные личности, и знаменитые, и безвестные, говорят об одном, о том, что свобода – это ценность, о том, что традиция любви к правде, любви к свободе – это наша традиция, и не надо, чтобы нас заставляли об этом забывать.
Можно ли сказать, что шекспировская «Весь мир театр» стала предсказанием, которое сбылось?
Ну, я думаю, да, что я думаю, там очень многое. Вообще, в принципе, Шекспир как раз очень многие вещи, хотя в чем-то, да, нынешнее время, как время любой ломки, оно и походит, на самом деле, на шекспировские времена. Там есть всякие, вот тоже это все были времена, когда Шекспир был современником чего, когда завоевывались континенты, когда менялась карта мира. Все то же самое, что происходит сейчас. И когда тоже ценность человека, великий драматург, кто сомневался в ней, то пытался ее отстаивать как-то и давать голос вот этим людям, которые отстаивают себя против самых неблагоприятных ситуаций. В общем, как и наши сегодняшние герои. Потому что наши сегодняшние герои, в общем-то, это герои это такие трагические, потому что они борются с роком. Да, вот этот рок их настиг в виде того, что кто-то решил перекроить карту, сделать так, что они в другом государстве, сделать так, что что-то, значит, их там дочка не пойдет на выпускной вечер, и что вся жизнь, так сказать, обычная кончится. И вот сейчас они пытаются как-то этому противостоять или с этим жить, или оставить свое достоинство, и даже иногда там спасти свою жизнь.
С драматургом и режиссером спектакля «Война близко» в театре «Док» Еленой Грёминой беседовал Иван Воронин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 25 августа. А в сетях сегодня обсуждали вынесенный вчера приговор националисту Александру Белову. Он получил 7,5 лет колонии. Причем обсуждали весьма сочувственно. Обзор блогов сегодня подготовила Аля Пономарева. Аля, в чем выражалось сочувствие и кто эту волну гнал, если можно так сказать?
Большинство оппозиционных деятелей так или иначе высказались в поддержку Александра Белова. Например, Аркадий Бабченко написал, что безотносительно личности Белова, если это не сталинские сроки, то я не знаю, что это такое. Репрессии еще не достигли гулаговских масштабов, но сроков они достигли уже вполне себе гулаговских. ГУЛАГ вообще поначалу 5 годами в основном оперировал, а первый срок Шаламова был вообще 3. Всех поразил этот срок 7,5 лет. Олег Пшеничный пишет: «Невзирая на личности, возмущен приговором Белову. 7,5 лет в результате суда, лишь декоративно имевшего признаки законности и правосудия». Евгения Чирикова написала: «Удивительно устроена жизнь. Русский националист, неоднократно подвергавшийся критике даже среди оппозиционеров за свою националистическую позицию, в результате стал тем самым человеком, про которого мы с вами будем с гордостью говорить при встрече с украинцами, в сотый раз объясняя, что далеко не все россияне готовы убивать, выполняя преступные приказы, что есть среди нас достойные люди, готовые сесть в тюрьму, чтобы не превратиться в убийц. Я горжусь тем, что знакома с Александром Беловым. Он смелый и достойный человек. Героям слава».
Аля, ну я тоже заметила, что его чуть ли не политзаключенным называли.
Да, ну, собственно, прямым текстом его называют политзаключенным, и некоторые даже критикуют своих либерально настроенных единомышленников за то, что те недостаточно поддерживают Белова. Вот, например, Егор Седов пишет, что Белов произвел на него впечатление очень открытого, общительного человека, несомненно, интеллигентного. Про процесс говорить, в общем, нечего. Понятно, что Александр Белов политзаключенный, понятно, за что и почему. И вот сегодня выясняется, оказывается, далеко не все правозащитные организации его политзаключенным считают. Вот это, мягко говоря, неправильно. Если есть какие-то разногласия с Беловым, они наверняка есть, то доспорите потом, когда он будет на свободе. А сейчас свобода политзаключенным, в том числе и Александру Белову.
Эта дискуссия в сети, я предполагаю, наверняка должна была перерасти в поддержку национализма в принципе.
Нет, как ни странно, таких высказываний было достаточно мало, но многие писали о том, что посадка Белова как-то поставлен крест на всем проекте национализма как чего-то выгодного власти. В частности, Илья Константинов написал: «Все с расправой над Беловым. Русский национализм старого формата, выросший из молодежной контркультуры начала 90-х, можно считать окончательно разгромленным. Те, кого удалось посадить, посажены. Остальные или эмигрировали, или ушли в глубокую тень. Полноводные некогда русские марши мелеют и разбиваются на отдельные ручейки. Можно, конечно, и дальше прыгать под песни Коловрата, но пора понять, что националистическая субкультурная тусовка не имеет никаких шансов в большой политике. Зато имеет все шансы угодить за решетку, поскольку она самый уязвимый сегмент оппозиционного спектра. Мировое сообщество за националистов списываться не любит, да и российское гражданское общество неохотно протягивает руку помощи националистическим париям».
То есть такая форма национализма, которую являл собой Александр Белов на свободе, рассматривается как, ну скажем так, политическая альтернатива Кремлю, да?
По большому счету, да. Многие пишут, Александр Храмов, в частности, пишет, что Белов оставался одним из самых сильных политиков на националистическом фронте, способным находить общий язык и с более радикальными элементами, и с либералами. И после украинского Евромайдана подобный альянс националистов и либералов стал для российской власти настоящим кошмаром. И они поспешили Белова под надуманным предлогом упечь за решетку. Заметим, что Удальцову, обвиненному в подготовке беспорядков в России, дали меньше. Власти знают, что бояться надо угрозы справа, а не слева.
Спасибо. Обзор блогов сегодня подготовила Аля Пономарева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 25 августа ведет Ирина Лагунина. В августе исполняется 2 года с тех пор, как Россия ввела продуктовое эмбарго против продукции питания из стран Европейского Союза. И естественен при этом разговор о сыре, о поисках сыра на российских прилавках, о поисках вкусного сыра, а не сырного продукта. Этой теме была посвящена программа Сергея Медведева «Археология». В беседе принимают участие Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина, Евгения Данилова, управляющая сетью магазинов «Сырный сомелье».
Вот это мелкое сыроварение, крафтовые сыры, они могут заместить и заполнить вот этот рынок.
Ну, говорите, вот о полном замещении пока очень-очень рано.
Сейчас... Сергей, вы спросите, сколько стоит этот сыр?
Да, это действительно это очень важный вопрос на самом
Потому
деле.
Потому что главная проблема – это обнищание населения и то, что они не могут себе позволить сыр и даже масло, обыкновенное масло. Потому что если посчитать, сколько нужно литров молока на сыр, а это минимум 10 литров на килограмм, плюс к этому технологии, плюс к этому все остальное, вы не получите сыр ниже 500 рублей.
Ниже 500 рублей, да.
Но Елена сейчас скажет вам, что фермеры, поскольку это ручная работа, требуют совершенно другие деньги. Какие?
Совершенно другие деньги, да. Это порядка, скажем, 1500 рублей за килограмм.
А теперь спросите, какое количество наших граждан сможет купить сыр по 1500 рублей килограмм?
Сыр можно найти от, скажем, 700-800 за килограмм в закупке, да, до там 2-2,5 в закупке. Опять же, зависит от сыра, от выдержки, от каких-то...
Это уже швейцарские сыры практически за эти деньги можно купить.
Это все, мы сейчас говорим о России. О Швейцарии это отдельная история.
Мы же говорим об импортозамещении.
Это именно Россия, да. Цена обусловлена не только именно затратами, а по причине низкой конкуренции. Российский производитель, он чувствует слабину, ему не с кем соперничать особо. Он понимает, что у него классный продукт, идеальное качество. Почему бы не сделать на этом немножко?
И его мало.
Безусловно.
А почему его мало? Задайте вопрос. А потому что у нас мало молока, которое необходимо для производства сыра. Молоко, которое мы производим, большей частью, не отвечает стандартам сыроварения.
Второе. А какое молоко нужно? Особое по жирности?
Знаете,
или что?
Корова ест, конечно, все. Но если вы будете кормить, например, силосом, то, например, для пармезана это молоко не подойдет. Потому что там есть определенные требования. То есть вообще человек ест то, что он ест, и корова тоже сам. И поэтому, наверное, система кормления тоже быть определенной. И небезызвестный всем сыровар Олег Сирота мне рассказывал, что он объехал всю Московскую область, а сыра для пармезана найти не смог.
Молока для пармезана
найти не смог. Вторая вещь, у нас нет культуры сыроварения.
Это очень большая проблема.
Я вам сейчас расскажу, почему. Ну, по крайней мере, есть такая гипотеза. Считается, что сыр – это долгоиграющий бизнес.
Вот это да, это одна из вещей, которую я очень хотел обсудить. Вообще, да. Культура сыроварения в России как таковой.
А у нас никто на долгую вообще еще при царе не делал ничего.
Я как-то писал об этом, русский продукт – это творог.
Да. Вот.
И с вечера поставил, с утра съел.
Мягкие сыры быстро можем делать. А вот это, к сожалению, долго. И это нужно полгода работать, и это нужно из поколения в поколение передавать. Какие крепостные из поколения в поколение что передавали? Ну, это тем более, когда это, скажем так, было дальше, скажем так. Поэтому, скорее всего, у нас пока нет, и мы не наработали. У нас был советский принцип, российский, костромской.
Конечно.
Это были сыры такие рядовые, но одновременно качественные, скажем
так. Безусловно.
А теперь второй вопрос. Что рождает предложение, спрос? Если у вас есть спрос на дешевый продукт под названием сыр, то бизнесмены, о которых вы сейчас говорили, они его обеспечивают. Другое дело, что если вам говорят, что нужен сыр по 200 рублей килограмм, то вы никогда его из молока не получите. Поэтому им приходится
заменять. Однозначно.
Я вот один раз сказал, что, слушайте, если бы сейчас ввести обратно ГОСТы, которые были при Советском Союзе, то полки бы опустили еще хуже, чем при Советском Союзе. Почему?
Ну, сейчас, да, последнее по Роспотребнадзору до 80% сыра, 78%, я вот перед эфиром смотрел, это фальсификат.
Потому что реально нет молока.
45%.
Вот его реально не существует, молока, для того, чтобы сейчас производить натуральное масло и натуральный сыр. Потому что если мы сейчас этим займемся, молока будет действительно вообще не хватать.
А что вот молоко? Должны коровы люцерну есть, должны быть просто они быть свободного выпаса, должны быть альпийские луга.
Для каждого есть свое предназначение. Коровы тоже разные бывают, с разным, скажем, содержанием жира производят молоко, а разные породы по-разному отдают молоко. Поэтому тут вопрос в другом. У вас какой сейчас спрос на что? Я был в Англии, например, на одной ферме, которая взяла и полностью поменяла стадо. Потому что ферма говорит, слушай, у меня поступил заказ на молоко 6% и более жирности и на определенную соматику бакосеменности. Я всех коров продал и купил других, и теперь вот поставщику даю именно то молоко, которое он хочет. А у нас какой заказ? Произведите молока. Ну, только несколько фирм, я не буду их называть, мы сейчас работаем с этими фирмами, там, ну, крупные производители. Ну, еще хотя, в принципе, можно. Данон и Эрман, мы работаем с ними. У них жесткие требования по качеству. И мы их выполняем. Но для этого нужно, во-первых, модернизировать производство. А у нас 60% молока производится на фермах, которые построены еще при Советском Союзе. Мы вынуждены были поставить новое оборудование. Сейчас вообще роботов купили в Голландии, чтобы они качественное молоко давали. Потом это, конечно, система кормления и вообще система генетики. У нас, к сожалению, нет даже своего семени для быков.
Ну да, то есть семенной фонд.
Конечно. У нас коровы, в отличие от других, не покупали импортный скот. И на своем скоте сейчас делаем очень хорошие результаты. Но, в принципе, это государственная программа. А где эти ученые, которые должны, скажем, улучшать новые породы, давать этих коров? Их пока у нас нет.
Но здесь, да, Павел поднимает действительно очень большую проблему, что сыр – это не просто один из продуктов, это огромная традиция, которая в Европе там с 12-14 века стояла на городских каких-то вольностях, на долговременном чувстве собственности, на возможности заложиться на большие сроки производства, созревания сыра. Ведь хороший там до 5 лет созревает, да, сыр, там старая Гауда, например, и так далее. И в этом отношении сыр – это невероятно тонкий такой политический и социальный маркер. И вот, Евгений, я хочу спросить, а хорошо, ну вот действительно вопрос потребителя, кто будет покупать эти сыры? Но ведь и раньше, в общем-то, сыр был таким как бы продуктом среднего класса, вот этого продукта наших тучных 90-х и начала нулевых, даже не 90-х, а нулевых.
Во-первых, сыр всегда был популярным продуктом среди разных сословий, скажем так. Если у человека нету, скажем, каких-то средств, которые позволяют покупать элитный дорогой сыр, да, человек покупает то, на что ему хватает. Как, наверное, в любом деле, да, вот у каждого своя ниша. То есть кто-то покупает сырок дружбы за 10 рублей, кто-то покупает там грюйер по 3500. Дело выбора. Сыр как культура в России действительно очень-очень слабо вот принят, слабо развит. Для других стран сыр всегда был не просто культурой, он был частью провианта, да. То есть основная задача сыра всегда была, это что? Сохранить молоко.
То есть излишки молока. Излишки сыр молока берется от излишков, да? Да, что, наверное, интересно. А у нас в российской истории излишков-то особо не было.
Ну, неправда. У нас были излишки, мы когда-то производили в Российской Федерации больше 50 миллионов тонн молока. Сейчас мы производим по официальным данным 31-32, на самом деле это вранье, потому что товарность молока порядка 50-60%. Ну, для примера скажу, что в США товарность молока 95%. Что такое товарность молока? Это что все молоко, которое производится, практически перерабатывается. А у нас где-то производится, допустим, 100%, перерабатывается только 50-60. Остальные 40, оказывается, куда-то пропадают. Ну, наверное, выпивают там же, где и произвели. Второй вопрос. Мы говорили о том, что у нас не было никогда такого сыроварения, чтобы сыр лежал несколько лет. Потому что вы в Советском Союзе не нашли бы долгоиграющий сыр. У нас сыр, как правило, произвели и продали.
Советский, российский, костромской.
Это все были бренды, но, еще раз говорю, они не вылеживались по полгода, по два года. Но другое дело, что была задача, и вы помните, да, бутерброды были с колбасой и с сыром. И сыр был и массовым продуктом с точки зрения, ну, кто мог его достать и получить. Вот. Но никогда не было, у нас было очень много мягких сыров. И они и сейчас есть. И вы, вот если вы сказали, что совхоз не производит сыр, нет, мы его не производим, мы только готовимся его производить, но на нашей территории находится предприятие, которое фасует сыры. Ну, такая перпак, если слышали.
Конечно.
Оно раньше привозило сыры из Голландии и из других стран и просто здесь фасовало. Ну, такой отечественный российский производитель, перефасовщик сыра. Потом они стали привозить сыры из Белоруссии и из Украины. И это, к сожалению, качество совершенно другое. Потом они попробовали фасовать российские сыры. И это вообще горе, по большому счету, потому что это уже не сыр, а это сырный продукт, который пока, да. Но в больших объемах традиции производства качественного сыра у нас его такого не было. И не было, как вы говорите, по 5 лет, чтобы головка лежала. Я как-то ездил в Голландию, вот как раз роботов смотрел, которые доят коров. Приезжаю в фермер, 350 коров, порядка 10 тонн молока, там больше чуть-чуть, значит, 250 коров, да, значит, и он поставил у себя автоматическую сырную линию. И они, он сам, там их всего двое, значит, молоко перекачивает с фермы прям в этот небольшой сарай, в котором стоит это оборудование, и оно автоматически делает головки. Потом все это опускает в соляную ванну на 2 недели, а потом, знаете, что он делает? Он продает это оптом тому, кто делает сыр уже.
Будет уже выдерживать,
а тот уже выдерживает, значит, вносит какие-то определенные, там же определенные.
То есть он заготовки для,
конечно,
сыра продает.
Просто заготовки. Значит, и ему это выгодно.
А я не ослышался, 2 человека работают на ферме, да, 200-250 голов и 10...
И роботы. Вы должны понять, что такое роботы. И пододвигатели кормов механические, которые ездят, вот мы сейчас купили эту технологию, на ферме уже нет людей.
К вопросу, да, тут недавно я читал в Новой Зеландии, там женщина, по-моему, она в одиночку открыла ферму, и там у нее, ну там какие-то фантастические цифры, вот может быть уточните, получится что-то около нескольких тысяч голов скота, она в одиночку полностью роботизированной фермой заведует.
Знаете, у нас такая же ферма. Другое дело, что у нас все равно должен кто-то обязательно следить за кем-то. Значит, у нас после каждого скотника должен бригадир ходить, за бригадиром главный там инженер какой-то, еще что-то.
В программе Сергея Медведева «Археология» принимали участие Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина, и Евгения Данилова, управляющая сетью магазинов «Сырный сомелье». А я приглашаю вас послушать программу целиком на сайте свобода.орг в разделе «Радиопрограмма». Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Время свободы», итоговый выпуск за 25 августа. Над ним работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».